Глава 11, в которой господин Кирабан присоединяется к мнению проводника при некотором несогласии своего племянника Ахмета. Вполне уместное и заслуживающее внимания предложение проводника состояло в следующем. Какое расстояние отделяло путешественников от холмов Скутери? Приблизительно 60 лье. Сколько времени оставалось для его преодоления? 48 часов. Этого мало, если упряжки откажутся передвигаться ночью. Но маршрут можно сократить на добрую дюжину лье, если свернуть с извилистой прибрежной дороги и двигаться напрямик через ту часть Анатолии, что заключена между берегами Черного и Мраморного морей. «Таков план, господин Кирабан, который я вам предлагаю», — сказал проводник своим характерным холодным тоном, — «и советую принять его побыстрее».
«Но разве прибрежные дороги ненадежнее внутренних?» — спросил дядя Ахмета.
«На внутренних дорогах не больше опасности, чем на прибрежных», — ответил проводник.
«А вы хорошо знаете те, которые предлагаете нам?» — продолжал спрашивать Кирабан.
«Я 20 раз проходил по ним, когда рубил деревья в анатолийских лесах», — сообщил проводник.
«По-моему, колебаться не стоит», — решил Кирабан. «И чтобы сэкономить дюжину лье, вполне можно изменить маршрут».
Ахмед молчал, и господин Кирабан обратился к нему.
«А ты что об этом думаешь, племянник?»
Но Ахмед продолжал безмолвствовать. У него были свои предубеждения против проводника, тем более усиливавшиеся, чем ближе путешественники приближались к цели. Лукавые манеры этого человека, его необъяснимые отлучки, при которых он опережал караван, старание постоянно держаться в стороне во время стоянок, якобы с целью подготовки лагеря, странные и даже подозрительные взгляды, бросаемые им на Амазию, повышенный присмотр за девушкой — все это отнюдь не успокаивало Ахмета. Поэтому он старался не терять из виду этого проводника, нанятого в Трапезунде, без того, чтобы хорошенько выяснить, кто он и откуда взялся. Однако Кирабан едва ли разделил бы эти опасения. Его трудно было убедить в реальности того, что не выходило за пределы простых предчувствий.
«Ну так как же, Ахмед?» — повторил свой вопрос господин Кирабан. «Прежде чем принять решение по поводу нового предложения нашего проводника, я жду твоего ответа. Что ты думаешь об этом маршруте?»
«Думаю, дядюшка, что до сих пор нам было очень удобно следовать по берегу Черного моря, и отклониться от него было бы неосторожно».
«А почему? Ведь наш проводник прекрасно знает внутренние дороги, по которым он предлагает следовать. К тому же экономия времени что-нибудь дозначит».
«Но, дядя, если мы не слишком будем жалеть упряжку, то легко сможем выиграть».
«Ладно, Ахмед, ты говоришь так, потому что Амазия нас сопровождает», — воскликнул Кирабан. «Но если бы она сейчас была в Скутере, то ты первым торопил бы караван».
«Возможно, дядюшка».
«Ну вот, а я, защищая твои интересы, Ахмед, думаю, что чем раньше мы прибудем, тем лучше. Мы постоянно зависим от задержки, и коль скоро можно выиграть 12 лье, изменив маршрут, то колебаться нечего».
«Хорошо, дядя», — уступил Ахмед. «Раз вы этого хотите, я не буду спорить».
«Не потому, что я этого хочу, а из-за отсутствия у тебя доводов, племянник, и я легко возьму верх над тобой».
Ахмед промолчал, но проводник легко мог заметить, что молодой человек относится к его предложению не без некоторого подозрения. Их взгляды встретились лишь на миг, но этого хватило, чтобы прощупать друг друга, как говорят на жаргоне фехтовальщиков. Поэтому Ахмед решил не просто остерегаться, но быть в полной готовности. Для него проводник был врагом, только и ждущим случая для предательского нападения. Впрочем, решение сократить поездку могло лишь понравиться нашим путешественникам. Ван Миттен и Бруно торопились прибыть в Скутери, чтобы выйти из своего затруднительного положения. Господин Янар и благородная Сарабул стремились оттуда вернуться в Курдистан со своим зятем и женихом на прибрежном пакетботе. А Амазия мечтала, наконец, соединиться с Ахметом, а Наджеб не терпелась присутствовать на свадебном торжестве. Так что предложение было благосклонно принято. Решили так же, как следует отдохнуть ночью и набраться сил, чтобы на следующий день проделать как можно больше расстояния. Кроме того, осуществили некоторые меры предосторожности, подсказанные проводником. В частности, пришлось позаботиться о провизии на 24 часа, поскольку по пути невозможно было встретить ни поселков, ни селений, а, следовательно, ни духанов, ни гостиниц. По счастью, все необходимое удалось достать на мысе Керпе, за хорошую цену, разумеется. Кроме того, был приобретен осел для перевозки этого дополнительного груза. Нужно заметить, что господин Кирабан вообще питал к ослам слабость, безусловная симпатия одного упрямца к другому, а тот, которого он купил на мысе Керпе, понравился ему особенно. Это было животное небольшого роста, но сильное и способное нести груз лошади около 90 оков, или более 100 килограммов. Такие ослы встречаются тысячами в Анатолии, они перевозят зерно в различные порты побережья. У этого верткого и веселого ослика были преднамеренно разрезаны ноздри, что легко позволяло ему избавиться от мух. Это обстоятельство придавало ему веселое и жизнерадостное выражение. Он вполне мог именоваться «осел, который смеется». Сильно отличаясь от бедных жалких животных с дряблыми ушами, худыми, окровавленными хребтами, о которых рассказывает Т. Готье, купленный осел был, вероятно, столь же упрям, как и господин Керабан, и, как сказал про себя Бруно, нашел вполне соответствующего хозяина. Что касается провизии, то зажаренные на месте четверть туши барана, а также бургуль, разновидность пшеничного хлеба, предварительно высушенного в печи с добавлением масла, это было все, что требовалось для не слишком продолжительной поездки. Двухколесная тележка с запряженным в нее ослом вполне могла все это перевезти. На следующее утро, 28 сентября, незадолго до восхода, все уже были на ногах. Тотчас запрягли лошадей в талики, в которых каждый занял свое привычное место. Ахмед и проводник сели верхом и расположились во главе каравана. Впереди всех шествовал осел, и путешествие началось. Через час обширный простор Черного моря скрылся за высокими скалами, и перед путниками открылась довольно-таки изрезанная равнина. День прошел без особых тягот, хотя состояние дорог и оставляло желать лучшего. Это снова вызвало у господина Керабана поток жалоб на нерадивость атаманских властей. «Очень даже заметно, — повторял он, — что мы приближаемся к их современному Константинополю». «Дороги Курдистана неизменно лучше, — заметил господин Янар. «Охотно верю, — отозвался Керабан. И в этом смысле моему другу Ван Миттену не придется жалеть о Голландии». «Во всех смыслах, — резко ответил благородный Курд, чей властный характер во всем блеске проявлялся при любом обстоятельстве. Ван Миттен с радостью послал бы к черту своего друга Керабана, который, вероятно, получал удовольствие, дразня его. Но через 48 часов ему предстояло вновь обрести полную свободу, и он простил другу эти шуточки. Вечером караван остановился перед полуразрушенной деревушкой, скоплением хижин, пригодных скорее для вьючных животных, а не для людей. Там прозябали несколько сотен бедняков, питавшихся небольшим количеством молока, плохого мяса и хлеба, в котором отрубей было больше, чем муки. Воздух был пронизан тошнотворным запахом от тезека, искусственного торфа из смеси навоза и грязи, единственного топлива в таких деревушках. Из него иногда строят даже стены лачуг. То, что по совету проводника провиантом запаслись заранее, оказалось весьма кстати. Действительно, в этом месте жители были ближе к тому, чтобы просить благодеяния, а не предоставлять его. Ночь прошла без приключений. Ахмед бодрствовал с еще большей, чем раньше, настороженностью. И не зря посреди ночи проводник покинул деревню и удалился на несколько сот шагов вперед. Ахмед незримо следовал за ним и вернулся в лагерь только вслед за проводником. Что нужно было этому человеку? Ахмед терялся в догадках. Никто к проводнику не подходил, криков слышно не было. Ни единого сигнала. «Ни единого сигнала», — снова подумал Ахмед, вернувшись в сарай. А не был ли условленным сигналом тот огонек, который на миг промелькнул на горизонте с западной стороны? Мысль Ахмеда настойчиво возвращалась к одному обстоятельству, которому он первоначально не придал значения. Он очень четко вспомнил, что в момент, когда проводник стоял на небольшом возвышении, вдали заблестел огонь и, прежде чем погаснуть, три раза мигнул с небольшими интервалами. Первоначально Ахмед решил, что это огонь пастуха. Теперь же, сидя в одиноком, ничем не нарушаемом раздумье, племянник Керабана все больше и больше стал проникаться даже не подозрением, но настойчивой уверенностью, что этот огонь был сигналом. «Да», — сказал он себе, — «проводник предает нас, это ясно, и действует в интересах какой-то могущественной личности». «Какой?» Этого Ахмед, разумеется, не знал, но он чувствовал, что измена проводника должна быть связана с похищением Амазии. Вырванная из рук похитителя, она подверглась теперь новым опасностям, и чем ближе подходила к концу путешествия, тем больше за нее следовало опасаться. Остаток ночи Ахмед провел в крайнем беспокойстве, не зная, какое принять решение. Раскрыть немедля предательство проводника, в измене которого Ахмед не сомневался, или подождать, пока тот начнет действовать? Наступивший день принес Ахмеду некоторое успокоение. Он решил потерпеть еще сутки, чтобы лучше проникнуть в замыслы проводника и терять его ни на миг из виду ни в пути, ни во время стоянок. Впрочем, Ахмед и его спутники были хорошо вооружены, и если бы речь не шла об Амазе, то можно было бы и не обращать внимания на опасность нападения. В конце концов, Ахмед полностью овладел собой, по его лицу ни о чем не могли догадаться ни его спутники, ни нежно проницательные глаза Амази, ни даже проводник, который довольно настойчиво наблюдал за ним. Единственное, что Ахмед решил пока сделать, посвятить дядю Кирабана в свои новые подозрения, даже если из-за этого придется вступить с ним в жестокий спор. Ранним утром путники покинули жалкую деревушку. Если не учитывать возможного предательства или еще чего-либо неожиданного, то этот день должен был стать последним в путешествии, предпринятом для удовлетворения самолюбия самого упрямого из османов. Трудности, конечно, предстояли в любом случае. Упряжкам требовались большие усилия для преодоления гористой местности, относившейся к массиву Элкен. Несколько раз приходилось высаживаться и идти пешком, чтобы облегчить повозки. Амази и Неджеп во время этих трудных переходов проявляли большую энергию. Благородная курчанка не уступала им. Что же до притихшего Ван Миттена, милого жениха, то со времени отъезда из Трапезунда он был под ее неослабным контролем. Было ясно, что проводник, безусловно, хорошо знал каждый уголок в данной местности. Досконально знал, по мнению Керала, слишком знал по определению Ахмеда. А отсюда следовали комплименты проводнику со стороны дяди, к которым никак не мог присоединиться племянник. Впрочем, нужно заметить, что в этот день проводник не отлучался ни на мгновение и постоянно находился во главе маленького каравана. В общем, все шло должным образом, если не считать неприятностей, неизбежных при плохом состоянии дорог, размытых дождями и возникавших при прохождении рядом с какой-либо горой, когда передвигаться приходилось в слишком тесном пространстве. Однако лошади со всем этим справлялись, а кроме того, их можно было подбадривать больше, чем обычно, учитывая, что это последний перегон и впереди достаточно времени для отдыха. Все безропотно несли свой груз, включая и маленького ослика, поэтому господин Кирабан проникся к нему особой симпатией. — Ей-богу, он мне нравится, — повторял Кирабан, — и чтобы лучше досадить атаманским властям, хотелось бы появиться на берегах Босфора верхом на этом животном. Нужно признать, что это была идея вполне в духе Кирабана. Никто не стал с ним спорить, дабы не вводить его во искушение и осуществить ее на самом деле. К 9 часам вечера после действительно трудного дня небольшой отряд остановился и по совету проводника занялся организацией лагеря. — На каком мы сейчас расстоянии от холмов в скутере? — спросил Ахмед. — В 5 или 6 лье, — ответил проводник. — Тогда почему бы и не двигаться дальше? — продолжал Ахмед. — Через несколько часов мы смогли бы добраться... — Господин Ахмед, — ответил проводник, — я не стал бы рисковать ночью в этой области, где легко можно заблудиться. Напротив, завтра, с наступлением дня, нечего будет опасаться, еще до полудня мы достигнем цели. — Этот человек прав, — сказал господин Кирабан. — Не стоит все портить поспешностью. Давайте расположимся здесь лагерем, последний раз поужинаем, а завтра, еще до 6 часов, мы уже сможем приветствовать воды Босфора. Все, кроме Ахмеда, согласились с этим и постарались расположиться на отдых как можно удобнее. Впрочем, место стоянки было выбрано проводником очень удачно. Оно представляло собой узкое ущелье между горами, или, вернее, холмами, и называлось Теснины Нерисы. В глубине его высокие скалы соединялись с первыми пластами массива, полукруглые уступы которого громоздились с левой стороны. Справа открывалась глубокая пещера, в ней целиком мог уместиться весь маленький отряд. Не менее удобным, чем для путников, было это место и для упряжки, столь же голодной, сколь и уставшей. Неподалеку от ущелья находился луг, богатый водой и травами. Туда-то и отвел лошадей Низип, назначенный, как обычно, для их охраны ночью. Итак, Низип направился к лугу, а вместе с ним и Ахмед с целью лучше узнать место и убедиться, безопасно ли оно. И действительно, Ахмед не обнаружил ничего подозрительного. Лужайка, закрывавшаяся с востока несколькими неровными холмами, оказалась совершенно пустынной. Ночь была спокойной, и луна, которая к 11 часам должна была появиться, достаточно осветит все пространство. Среди облаков сверкало несколько неподвижных, как бы заснувших звезд. Ни одно дуновение не колебало воздух, вокруг не было слышно ни малейшего шума. Ахмед с предельным вниманием осмотрел горизонт. Не появится ли и этим вечером какой-либо огонь на гребне окрестных холмов? Не будет ли какого-нибудь сигнала для проводника? Но ни одного огонька не появилось на краю луга, и никакой сигнал не был подан из глубины долины. Ахмед велел Низибу бдительность стеречь лошадей и сразу же вернуться, если что-либо произойдет. После этого со всей поспешностью он направился к месту ночевки.